У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Илья Харламов и Дарья Чередник. Здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Илья. Привет.
Министры иностранных дел стран-участниц G7 8 сентября обсудят ситуацию в Афганистане и угрозы, которые она может нести. Как утверждает глава МИДа Японии Тосимицу Мотеги, к участию в дискуссии приглашены Россия и Китай.
В Москве подтвердили получение некоего сигнала от Берлина и Парижа два дня назад, но речи о G7 в этом сигнале не шло, а позже вот поступило вот это сообщение от главы МИД Японии о том, что уже появилось в этой встрече название G7. Поэтому пока в Москве до конца не понимают, что это будет за встреча, кто в ней будет участвовать и в каком формате будет происходить обсуждение. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семерки» по России и то об участии, то о неучастии России вот в этом формате. По словам Марии Захаровой, налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего они вообще в принципе хотят и от себя, и от окружающего мира. Ну вот, как подчеркнул глава МИД Японии, на повестке встречи будет стоять обсуждение вот этой ситуации в Афганистане и в обозримом будущем планируется на уровне лидеров Большой Семерки обсудить взаимное признание власти талибов. Организация запрещена в России. Также Мотеги пояснил, что участие России и Китая в G7 необходимо для дальнейшей работы с запрещенным в России Талибаном, поскольку эти страны имеют определенную степень влияния на ситуацию в силу разных причин, да. Россия, в принципе, уважаема талибами, и они это говорили с самого начала, когда еще даже не вошли в Кабул.
Да. Не всему сказанному верь.
Я согласна, не всему сказанному верь, но тем не менее, учитывая опыт переговоров с талибами в России, все-таки они...
Запрещенными
в России. Они, на диалог с Москвой, как минимум, они идут. Вопрос, будут ли эти договоренности выполняться, вот это уже другой разговор.
Какими они будут? Слушай, Даша, вот извини, меня, честно говоря, смущает некоторое информационное сопровождение всего этого, да, вот некий сигнал от Берлина или Парижа, то ли был он, то ли не был. А что это за сигнал-то? Он через космос как-то идет, через тонкие поля какие-то сферические или какие-то. Что за сигнал-то?
Ну, это на уровне МИД.
Сигнал некий.
Скорее всего, это был не телефонный звонок, а какое-то письменное приглашение принять участие. Понятно. Во встрече, в которую пойдет речь.
Не, ну, слушай, некий сигнал и письменное приглашение конкретно, это все-таки разные вещи, да? Некий сигнал — это что-то неопределенно размытое. Это раз. Второе, знаешь, вот извини, вот что смущает, как бы, Россия заявляет о том, что... Да, Россия заявляет о том, что то ли будет, то ли не будет она, участвовать в форуме. Ну, то есть, как бы, получается, что ее то ли пригласят, то ли нет, а она вот примет любые условия игры, да. Но мне кажется, как-то вот ради самоуважения, надо заранее сказать. Или вот, либо приглашайте сразу, или не приглашайте, да. Получается, что Российская Федерация ждет, что там вот эти дяди большие нарешают, да, то ли позовут, то ли нет. А она готова к тому и к другому. Но это мое оценочное суждение. Давай мы пообщаемся с ответственным редактором независимого военного обозрения, капитаном третьего ранга запаса Дмитрием Литовкиным. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Ильич, да, вот, Даша, я просто извини, ради бога, просто в развитии своей мысли, она, может быть, так немножко скептически, извительно звучит. Вот какие-то сигналы поступают или не поступают, обсуждение идет, то ли будет Россия участвовать, то ли не будет.
То как, ли это будет G7, то ли это как-то будет
иначе,
не G7.
Да. Что Москве делать? Ну, понятно, что хорошо было бы принять участие в этом обсуждении. Но вот все-таки вот эта неопределенность бесконечная, она немножко напрягать должна или нет?
Ну, я услышал ваш комментарий, которым вы предварили свое, так сказать, выступление. Я с вами полностью согласен. Без России обойтись невозможно, потому что по факту выход американцев из Афганистана, да, оставляет на нас эту проблему. Вот на нас и на китайцах. Да, на китайцах, наверное, в меньшей степени, хотя Китай на сегодняшний день присутствует в Афганистане достаточно масштабно. И, собственно говоря, те вот мероприятия, которые принимаются в рамках его действий, они тоже как бы показывают о том, что Китай обеспокоен, потому что там рядом находятся уйгуры, вот, с которыми китайцы до сих пор не могут договориться, вот, о миропорядке, да, и, соответственно, это может быть той силой, которая может раскачать Китай. Mm-hmm. Вот. Участвовать в конференции, конечно, надо. Опять же, повторюсь, да, позовут, не позовут, но ребята, мягко говоря, обделались, да, и сегодня они будут делать хорошую мину при плохой игре. Вот. Если они нас не позовут, ну, совсем будет кисло. Вот, поэтому тут деваться некуда.
Ну, МИД российский-то уже подтвердил о некоем сигнале об этой встрече. То есть, как бы, приглашение, пусть еще пока не письменное и неофициальное, оно как таковое получено. Вопрос, будет ли это встреча глав МИД в рамках G7 плюс приглашенные страны, или это будет просто некая встреча министров иностранных дел?
Но формат я не могу прогнозировать, да, это несколько не мой уровень. Но в любом случае, да, если хотя бы даже позовут, уже важно, да, неважно на каком уровне. Потому что, вот опять же повторюсь, без нас решать проблему это невозможно. И, собственно говоря, министр обороны Сергей Шойгу буквально несколько недель назад в Душанбе это и показал, когда проводились учения организации Шанхайской, вот, во время которых как бы были проведены крупномасштабные военные учения трех государств – Узбекистан, Таджикистан и России. Да, то есть мы продемонстрировали, что если не будет какого-то международного, да, решения проблемы, то Россия, собственно говоря, со своими союзниками готова решать проблемы самостоятельно. Это не означает, что мы войдем в Афганистан, да, но мы готовы встретить любую угрозу, которая может исходить с территории этого государства. И опять же не говорим про талибов, а говорим про запрещенную у нас ИГИЛ или, mm-hmm. и Аль-Каиду, которые талибы же будут выдавливать с территории Афганистана.
Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, а вот там был какой-то, насколько я помню, когда стало известно, что американцы уходят из Афганистана, и вот эти беженцы, значит, начали активно покидать территорию Афганистана, и в том числе и в Европу они начали направлять свои стопы. И было, по-моему, то ли экстренное заседание Совета ЕС, то ли что-то в таком духе, ну, в европейском формате, да. И вот анонсы были такие, что вот, дескать, Брюссель и другие европейские столицы, где делается европейская политика, вот уже на грани готовности признать талибов официальной властью в Афганистане. Потом этого не произошло. На самом деле, готова ли Европа признавать то, что талибан, запрещенный в России, он будет официальной властью, это новое государство некое в Афганистане.
С ними придется вести диалог.
Или эта вся тема будет годами, так сказать, зависать, что называется?
Но если мы вспомним ситуацию 20-летней давности, то, собственно, американцы пришли в Афганистан, да, не только Усама бен Ладена искать, который инициировал теракты в Нью-Йорке, вот, но и, собственно говоря, уничтожать государство Талибан, которое на тот момент сформировалось в Афганистане. А новый миропорядок не пришелся афганцам, собственно говоря, по душе, да, и сегодня Талибан вернулся на те позиции, которые он занимал 20 лет назад. Вот, понятно, что за 20 лет как бы и идеология этих людей, да, и их тактика, и, в общем-то, поведение изменилось, да, но мы то, что имели 20 лет назад, мы сегодня опять же получаем то же самое. И договариваться с этим государством придется. И, собственно говоря, Сергей Лавров, когда рассказывает о том, что мы примем любую легитимную власть, да, на территории Афганистана, да, он намекает и на то, что мы все это время, пока Талибан находился скажем так, ну, неофициально, да, у власти, мы поддерживали взаимодействие с этой структурой, потому что это единственная власть на сегодняшний день в Афганистане, которая способна хоть какой-то порядок осуществлять, да, и хоть что-то символизировать собой.
Вот тут Йенс Столтенберг, генсек НАТО, разразился, что Россия и Китай, наряду с другими членами международного сообщества, должны предотвратить превращение Афганистана в место, откуда будут расползаться террористические группировки. А сам Североатлантический альянс-то готов сотрудничать хотя бы в этом вопросе с Россией и Китаем? Ну, вот давайте говорить конкретно с Россией. Учитывая, что, по сути говоря, любые какие-то контакты сейчас заморожены полностью. Когда последний раз проходила встреча Россия-НАТО для обсуждения каких-то там угроз?
Я скажу больше, да, Министерство обороны, Генеральный штаб Российской Федерации периодически проводят какие-то мероприятия, на которые приглашаются военные атташе различных государств. Ну, то есть практически вот весь атташат, который присутствует в Москве, он приглашается на мероприятия, на которых можно и послушать то, что считает Министерство обороны, Генеральный штаб, да, и высказать какую-то свою позицию. Вот западных натовских военных на них никогда не бывает. То есть консолидированная позиция Запада говорит о том, что, ну, неинтересно. Они как вот объявили нам некую молчаливую блокаду. Да? И когда господин Столтенберг говорит, что Россия и Китай что-то должны, да, и мы хотим их слушать, да, но это фактически вот, ну, такое двуличие, да. Вы 20 лет находились в Афганистане, мы там 20 лет корежили и курочили все, что там только можно сделать, да. А сегодня говорят, что за вас должны убирать мусор, да, мы. Угу. Ну, я с ними абсолютно не согласен. Потому что вот оно так вот всегда и получается, да, одни нагадят, другие убирают.
Скажите, пожалуйста, ну, действительно, Россия и Китай, они, может быть, как-то и свой какой-то саммит могли бы провести, да, и, в общем, как-то свою позицию заявить и сопротивляться, и вообще еще раз обозначить свое отношение к терроризму, то есть, может быть, и G7 не нужен особо, как вы считаете?
Ну, я хотел напомнить, что в прошлом месяце, да, под эгидой Москвы в Душанбе прошла встреча Шанхайской организации сотрудничества, да, где министры обороны Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и еще ряда государств, да, обсуждали вопросы безопасности в регионе. Последствием этой конференции это стало крупномасштабное учение на границе с Афганистаном, когда мы показали, что, собственно говоря, мы готовы именно силой решать проблему, если она возникнет. Да? Вот. Собственно говоря, все, что можно было сказать, мы сказали. Сегодня дипломаты, по всей видимости, могут обсуждать более тонкие вопросы, да, в том числе и вести переговоры с Талибаном, который сегодня находится у власти в Афганистане, да, и, собственно говоря, наше посольство, вот, которое передает сообщение из этой страны, да, оно говорит, что такой диалог идет, вот, возможно, он сегодня не на международном уровне, да, но вот на более низком, да, вот, собственно говоря, Россия-Афганистан, диалог идет, и то, что мы смогли вывести наших граждан и тех, кто пожелал эвакуироваться из Афганистана, несколько недель назад, да, беспрепятственно, на фоне того, что талибы уже начали устраивать, ну, не талибы, какие-то террористические организации начали устраивать теракты в Кабульском аэропорту, это говорит о том, что у нас есть этот диалог.
Ну, дай бог, чтобы он развивался. Спасибо. Ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин был с нами на связи. Мы продолжаем общение с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзалом. Дмитрий Габитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Габитович, ну вот тот же Йенс Столтенберг заявил, что правительство президента Ашрафа Гани допустило большое количество политических и военных просчетов, не платило вовремя солдатам, не поставляло вовремя боеприпасы, и, собственно, из-за этого так легко они сдались, и так легко запрещенный в России Талибан смог захватить практически всю страну. Хотя мы видели, что особых боев даже за Кабул не было. Вы в чем видите причину провала? Все-таки в том, что американцы не очень-то стремились чему-то научить афганцев? Или афганцы сами сдались?
Ну, во-первых, следует отметить, что даже в самые хорошие периоды США, ну, и афганское правительство никогда не контролировало 100% Афганистана. Очень долгое время, собственно говоря, последние несколько лет, американцы контролируют, собственно говоря, центральные части Афганистана, каких-то составляющих и ключевые города территориально. Но по факту 70-60% уже в июле контролировалось талибами в той или иной степени. Поэтому я не знаю, что там для Байдена было большим удивлением, но его разведслужбы говорили, что Кабул будет взят очень быстро. Даже если предположить, что он оборонялся бы, как сейчас обороняется Панжер. Причем при всем при том, что как бы Кабул не Панжер, он находится в достаточно доступных территориях. Это был бы вопрос там нескольких недель, месяцев. Но даже тогда было понятно, что Кабул падет. Вопрос, какое количество жертв в этом случае было бы. Проблема заключается в том, что за долгие годы нахождения в Афганистане американские коллеги не стали нормально взаимодействовать со всеми региональными, с основными региональными игроками. И в результате фактически Афганистан оказался в изоляции, если разобраться. Каждый из игроков, который находится сейчас вокруг Афганистана, в той или иной степени с ними американцы испортили отношения. Иран, Запада, ядерной сделки не было. Хотя мы все прекрасно помним, что Байден это обещал. Зачем, соответственно, Тегерану помогать Вашингтону, при всем при том, что террористические организации активно действовали и на территории Ирана, шиитского. И основная часть, соответственно, пуштун, соответственно, к которым относится, собственно говоря, Талибан, вот, достаточно активно осуществляла военные действия в отношении, в том числе, как бы, и шиитов, которые проживали на территории Афганистана. Пакистан, который является одним из основных, как бы, драйверов усиления Талибана в последние годы. А с чем это связано? Американцы сделали ставку с традиционного союзника, которого всю жизнь поддерживали и снабжали военной техникой, кстати говоря, вот, на Индию с целью создать противовес Китаю. И рынок там в 1,4 миллиарда человек оказался намного важнее, чем рынок, соответственно, в миллионы граждан, но как бы менее ресурсоемкий. Вот, Пакистану пришлось переориентироваться. Вот, и он достаточно активно начал развивать свои региональные проекты. Раньше сдерживающим фактором был Вашингтон. Я напоминаю, что когда, соответственно, убивали Усама бен Ладена, его ликвидировали на территории Пакистана. Именно благодаря тому, что удалось надавить, ну, в свое время на, соответственно, службы Пакистана, и, соответственно, удалось провести такую показательную военную операцию, которая, как бы, эффекты военные имела очень условно. То же самое касается ситуации в Средней Азии. Китай сильно усилил там позиции, вот. Вашингтон как бы активно выходил из Средней Азии, причем проигрывал именно в Китае в той или иной степени. Туркмения та же самая, соответственно, Узбекистан, кстати, тот же самый. Таджикистан в какой-то степени. Вот. В конце концов, Китай, с которым граничит Афганистан, Тинзянь и Уйгурским округом, с которым Вашингтон тоже очень сложные отношения. Поэтому в конечном счете, ближайшей точкой доставки вообще как бы взаимодействия оказалась, собственно говоря, база в Катаре. Вашингтон сам изолировал Афганистан. Если бы он хотел договориться, если бы он хотел действительно улучшить ситуацию в Афганистане, он бы начал договариваться. То, что сейчас делается в рамках G7, между прочим. Вашингтон же не хотел переговариваться по вопросам терроризма ни после атак, которые были в Европейском Союзе, которые проводил ИГИЛ, ни после ситуации в Сирии. Вот, Вашингтон дистанцировался от этого процесса. Последствия мы видим сейчас. Пример Сирии как раз альтернативный. Москва пытается договориться и с Турцией, и с Иорданией, и с Израилем, и с Ираном, выстраивает отношения между ними, пытается сформировать определенную, как бы, соответственно, систему, понятно, выходит на какие-то, соответственно, конституционные изменения. Всего этого не было в Афганистане, между прочим. То есть там даже выборы проходили очень оригинально, на самом деле, вот, на сверхнизкой явке, вот, и не совсем, как бы, легитимно сформулировано.
Нелегитимно. А скажите, причем, пожалуйста,
даже наблюдателей.
Да, вот если посмотреть в будущее, попробовать переоткрыть завесу будущего, да, как демиурги такие мы выступим своего рода. Ну вот немецкая пресса пишет о том, что Талибан, запрещенный в России, предлагает установить дипотношения с Берлином. Вот здесь есть заявление Жозепа Борреля, главы вернее, верховный, ну да, евродипломатии, главы евродипломатии, для краткости скажем, да, что надо бы вести переговоры с Талибаном, ну и так далее, и так далее. Таких новостей достаточно много. Вот как вы считаете, может быть, потихонечку европейские страны, я уж не говорю обо всем ЕС, но какие-то отдельные европейские страны начнут устанавливать такие деятельные контакты, что называется, с талибами? Потому что немцы, например, взаимодействовали по эвакуации, это понятно, да, они своих граждан пеклись. А теперь что, как будет?
Ну, все прекрасно понимают, что Талибан достаточно специфическая организация. Она решением Совбеза ООН является террористической. Не просто так она является террористической. Вопрос в другом заключается, что с точки зрения реальной политики Талибан реально может превратиться в средневековую террористическую организацию. Без вот этих всех заявлений, как бы, а вот в лучших традициях, соответственно, конца 90-х годов. Вот, вопрос заключается в том, что страны, которые, ну, то есть ряд стран, которые упустили как бы этот процесс, пытаются сейчас выстроить отношения, чтобы стимулами экономическими не дать Талибану скатиться вот в эту как бы очень радикальную систему. Причем опасность представляет не сам Талибан как таковой, хотя он тоже достаточно опасен, ну, в свое время. Во-первых, Талибан очень сетевая организация, то есть она слабо контролируется вертикально. Когда в свое время в 2000-х годах, в начале, соответственно, в конце 90-х, строилась система, она была очень сильно различалась. Ну, как бы она была не централизована. То есть в провинциях были свои, соответственно, лидеры, они там делали, что хотели. Вот, это приводило к очень серьезным последствиям, которые мы видим сейчас, например. То есть вы договариваетесь с политическим комитетом Афганистана, с политическим блоком, вот, а эти договоренности не реализуются на земле в той или иной степени. Вот, поэтому с этой точки зрения, вот, это большие риски, что Афганистан может превратиться в такой большой хаб, где будет место и Аль-Каиде, и ИГИЛу, и различным террористическим запрещенным организациям, которые будут распространять эти террористические организации на разных направлениях. Это очень серьезно будет дестабилизировать ситуацию, начиная от Пакистана, заканчивая Ираном и Российской Федерацией через, соответственно, Таджикистан. А вот, или, соответственно, Узбекистан.
Ну да, а вот
поэтому можно... с этой точки...
Да-да, пожалуйста, закончите.
С этой точки зрения вопрос заключается как раз в том, как правильно воздействовать на Талибан, чтобы он, вот это все счастье, не скатился. И все ждут, конечно же, назначения правительства. От этого начинаются все переговоры. Почему сейчас все заняли как бы выжидательное положение? Все ждут, какой будет Кабмин. Будет ли там внутри, соответственно, представители других этнических групп, кроме пуштунов? Какая, соответственно, будет у них функционал? Кто станет лидером непосредственно? Потому что этот вопрос тоже очень открытый. Одно дело, соответственно, у вас лидер Талибана является премьером, а другое дело, он у вас является лидером условно. Ну, то есть, в представлении Германии президентом. Поэтому с этой точки зрения сейчас все ждут, собственно говоря, какой Талибан, с каким Талибаном договариваться. Если этот Талибан, который готов меняться, который, соответственно, условно говоря, будет какой-нибудь, соответственно, готов идти в направлении Объединенных Арабских Эмиратов в перспективе, это одна ситуация. Но если этот Талибан, который, соответственно, представляет худшие варианты в провинции Герата, это другая ситуация. Все ждут, когда будет кабинет министров, чтобы были конкретные люди, которые взяли ответственность за то, что происходит в Афганистане, чтобы среди этих людей были представители всех этнических групп в Афганистане, которые, как мы знаем, очень разнообразны.
Но если такова структура самого запрещенного в России Талибана, что как не договаривайся с верхами, там полевые командиры живут своей жизнью, и мы это уже сейчас видим в том же самом Афганистане.
А, кстати, действительно, да, вот эта центральная власть, она будет командовать всеми людьми все. С оружием.
Вот, да. Они пытаются все построить это вертикально, на самом деле. И в этом, в последней итерации, у них это как бы лучше несколько получается, чем, соответственно, в конце 90-х. Почему? Во-первых, как бы есть ситуация других этнических групп. Всегда считалось, что 53% населения Афганистана – это пуштуны. Вот, сунниты, пуштуны, все мы понимаем, как бы примерно, как это все устроено. Пуштуны плюс проживают в Пакистане, как мы знаем, в северной части. Но примерно 47% это другие этнические группы. Это в основном, соответственно, хазарейцы, это узбеки, таджики, соответственно. Да, вот они, соответственно, представляют основные другие сегменты. Всегда считалось, что из них как раз можно сделать такое коалиционное правительство, которое друг друга как бы стабилизировало. То есть, что были там интересы как бы всех, и, собственно, вице-президент в Афганистане, который был, соответственно, он как раз и представлял таджиков. Вот. То есть, как бы создание такой этнической разнообразия, чтобы они друг друга компенсировали.
Система вот, сдержек и противовесов, да, своего рода?
Фактически, да. И она была реализована в Афганистане, но она была реализована очень глупо. На самом деле, в свое время, то есть до этого, почему как бы США не контролировали провинцию Афганистана? Потому что там были свои такие же губернаторы, типа Дустума, которые вот что-то думали, то и делали. И глубоко перпендикулярное было отношение с Кабулом. Поэтому с этой точки зрения необходимо сейчас создать эту систему. Примеры таких систем сборок есть. Когда в странах разные этнические группы включаются туда, и они стабилизируют эту систему. Они каждый раз, соответственно, ставят там свои интересы, не позволяют радикализироваться основной массе сегменту.
Минутка вот, осталась. Комментарии по высказыванию Йенса Столтенберга, главы НАТО, который считает, что Россия и Китай должны вместе с другими, значит, должны, да, предотвратить превращение территории Афганистана в место, где будет расцветать терроризм. Нет ли ощущения, что, скажем, Запад хочет просто Россию и Китай в данном случае как некий инструмент собственной безопасности использовать?
Ну, во-первых, когда Йенсу Столтенбергу предлагали переговоры по контртеррористической составляющей, и генсек НАТО говорил, что ему это не нужно, и не сдалось, и вообще не важно, вот тогда пускай как бы возвращается назад на 2 года и возвращает все свои слова. То есть, когда возникают какие-то проблемы, в которые реально проблемы, тогда, конечно, надо со всеми переговариваться. А когда тебе год назад говорили, что американцы будут выходить из НАТО, из Афганистана, они подписали это в... весной прошлого года, зимой даже можно просто сказать, прошлого года, в феврале, и стало, все специалисты говорили, что это придет именно к этому. И говорили то же самое сейчас про Ирак и про Сирию, между прочим, Ирак в большей степени. Вот, тогда кто-то сказал по этому поводу хоть что-то? Нет. Столтенберг сейчас пытается в ситуации, когда ситуация очень сложная, договариваться с Москвой.
Давайте пока многоточие поставим. Спасибо большое. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Конференции, конечно, надо. Опять же, повторюсь, да, позовут, не позовут, но ребята, мягко говоря, обделались, да, и сегодня они будут делать хорошую мину при плохой игре. Вот, если они нас не позовут, совсем будет кисло. Вот, поэтому тут деваться некуда.
МИД российский-то уже подтвердил о некоем сигнале об этой встрече, то есть как бы приглашение, пусть еще пока не письменное и не официальное, оно как таковое получено. Вопрос, будет ли это встреча глав МИД в рамках G7 плюс приглашенные страны, или это будет просто некая встреча министров иностранных дел?
Но формат я не могу прогнозировать, да, это несколько не мой уровень. Но в любом случае, да, если хотя бы даже позовут, уже важно, да, неважно на каком уровне. Потому что, вот опять же повторюсь, без нас решать проблему это невозможно. И, собственно говоря, министр обороны Сергей Шойгу буквально несколько недель назад в Душанбе это и показал, когда проводили совещание организации Шанхайской, вот, во время которых как бы были проведены крупномасштабные военные учения 3 государств – Узбекистана, Таджикистана и России. Да, то есть мы продемонстрировали, что если не будет какого-то международного, да, решения проблемы, то Россия, собственно говоря, со своими союзниками готова решать проблемы самостоятельно. Это не означает, что мы войдем в Афганистан, да, но мы готовы встретить любую угрозу, которая может исходить с территории этого государства. И опять же не говорим про талибов, а говорим про запрещенную у нас ИГИЛ и Аль-Каиду, которые талибы же будут выдавливать с территории Афганистана.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, там был какой-то, насколько я помню, когда стало известно, что американцы уходят из Афганистана, и вот эти беженцы, значит, начали активно покидать территорию Афганистана, и в том числе и в Европу они начали направлять свои стопы. И было, по-моему, то ли экстренное заседание Совета ЕС, то ли что-то в таком духе, в европейском формате, да. И вот анонсы были такие, что вот, дескать, Брюссель и другие европейские столицы, где делается европейская политика, вот уже на грани готовности признать талибов официальной властью в Афганистане. Потом этого не произошло. На самом деле, готова ли Европа признавать то, что талибан, запрещенный в России, он будет официальной властью, это новое государство некое в Афганистане?
Придется вести диалог.
Или эта вся тема будет годами, так сказать, зависать, что называется?
Но если мы вспомним ситуацию 20-летней давности, то, собственно, американцы пришли в Афганистан, да, не только Усама бен Ладена искать, который инициировал теракты в Нью-Йорке, вот, но и, собственно говоря, уничтожать государство Талибан, которое на тот момент сформировалось в Афганистане. Новый мир и порядок не пришелся афганцам, собственно говоря, по душе, да, и сегодня Талибан вернулся на те позиции, которые он занимал 20 лет назад. Вот, понятно, что за 20 лет как бы и идеология этих людей, да, и их тактика, и, в общем-то, поведение изменилось, да, но мы то, что имели 20 лет назад, мы сегодня опять же получаем то же самое. И договариваться с этим государством придется. И, собственно говоря, Сергей Лавров, когда рассказывает о том, что мы примем любую легитимную власть, да, на территории Афганистана, да, он намекает и на то, что мы все это время, пока Талибан находился, скажем так, ну, неофициально, да, у власти, мы поддерживали взаимодействие с этой структурой, потому что это единственная власть на сегодняшний день в Афганистане, которая способна хоть какой-то порядок осуществлять, да, и хоть что-то символизировать собой.
Вот тут Йенс Столтенберг, генсек НАТО, разразился, что Россия и Китай наряду с другими членами международного сообщества должны предотвратить превращение Афганистана в место, откуда будут расползаться террористические группировки. А сам Североатлантический альянс-то готов сотрудничать хотя бы в этом вопросе с Россией и Китаем? Ну, вот давайте говорить конкретно с Россией. Учитывая, что, по сути говоря, любые какие-то контакты сейчас заморожены полностью. Когда последний раз проходила встреча Россия-НАТО для обсуждения каких-то там угроз?
Я скажу больше, да, Министерство обороны, Генеральный штаб Российской Федерации периодически проводят какие-то мероприятия, на которые приглашаются военные атташе различных государств. Ну, то есть практически вот весь атташат, который присутствует в Москве, он приглашается на мероприятия, на которых можно и послушать то, что считает Министерство обороны, Генеральный штаб, да, и высказать какую-то свою позицию. Вот западных натовских военных на них никогда не бывает. То есть консолидированная позиция Запада говорит о том, что, ну, неинтересно. Они как вот объявили нам некую молчаливую блокаду. Да? И когда господин Столтенберг говорит, что Россия и Китай что-то должны, да, и мы хотим их слушать, да, но это фактически вот, ну, такое двуличие, да. Вы 20 лет находились в Афганистане, мы там 20 лет корежили и курочили все, что там только можно сделать, да. А сегодня говорят, что за вас должны убирать мусор, да, мы. Ну, я с ними абсолютно не согласен, потому что вот оно так вот всегда и получается, да, одни нагадят, другие убирают.
Скажите, пожалуйста, ну, действительно, Россия и Китай, они, может быть, как-то и свой какой-то саммит могли бы провести, да, и, в общем, как-то свою позицию заявить и сопротивляться, и вообще еще раз обозначить свое отношение к терроризму, то есть, может быть, и G7 не нужен особо, как вы считаете?
Ну, я хотел напомнить, что в прошлом месяце, да, под эгидой Москвы в Душанбе прошла встреча Шанхайской организации сотрудничества, да, где министры обороны Китая, России, Таджикистана, Узбекистана и еще ряда государств, да, обсуждали вопросы безопасности в регионе. Последствием этой конференции это стало крупномасштабное учение на границе с Афганистаном, когда мы показали, что, собственно говоря, мы готовы именно силой решать проблему, если она возникнет. Да? Вот, собственно говоря, все, что можно было сказать, мы сказали. Сегодня дипломаты, по всей видимости, могут обсуждать более тонкие вопросы, да, в том числе и вести переговоры с Талибаном, который сегодня находится у власти в Афганистане, да, и, собственно говоря, наше посольство, вот, которое передает сообщение из этой страны, да, оно говорит, что такой диалог идет. Вот. Возможно, он сегодня не на международном уровне, да, но вот на более низком, да, вот, собственно говоря, Россия-Афганистан, диалог идет. И то, что мы смогли вывести наших граждан и тех, кто пожелал эвакуироваться из Афганистана несколько недель назад, да, беспрепятственно, на фоне того, что талибы уже начали устраивать, ну, не талибы, какие-то террористические организации начали устраивать теракты в Кабульском аэропорту, это говорит о том, что у нас есть этот диалог.
Ну, дай бог, чтобы он развивался. Спасибо. Ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин был с нами на связи. Мы продолжаем общение с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзалом. Дмитрий Габитович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Гавитович, ну вот тот же Йенс Столтенберг заявил, что правительство президента Ашрафа Гани допустило большое количество политических и военных просчетов, не платило вовремя солдатам, не поставляло вовремя боеприпасы, и, собственно, из-за этого так легко они сдались, и так легко запрещенный в России Талибан смог захватить практически всю страну. Хотя мы видели, что особых боев даже за Кабул не было. Вы в чем видите причину провала? Все-таки в том, что американцы не очень-то стремились чему-то научить афганцев? Или афганцы сами сдались?
Ну, во-первых, следует отметить, что даже в самые хорошие периоды США, ну, и афганское правительство никогда не контролировало 100% Афганистана. Очень долгое время, собственно говоря, последние несколько лет, американцы контролируют, собственно говоря, центральные части Афганистана, в каких-то составляющих и ключевые города территориально. Но по факту 70-60% уже в июле контролировалось талибами в той или иной степени. Поэтому я не знаю, что там для Байдена было большим удивлением, но его разведслужбы говорили, что Кабул будет взят очень быстро. Даже если предположить, что он оборонялся бы, как сейчас обороняется Панжер. Причем при всем при том, что как бы Кабул не Панжер, он находится в достаточно доступных территориях. Это был бы вопрос там нескольких недель, месяцев. Но даже тогда было понятно, что Кабул падет. Вопрос, какое количество жертв в этом случае было бы. Проблема заключается в том, что за долгие годы нахождения в Афганистане американские коллеги не стали нормально взаимодействовать со всеми региональными, с основными региональными игроками. И в результате фактически Афганистан оказался в изоляции, если разобраться. Каждый из игроков, который находится сейчас вокруг Афганистана, в той или иной степени с ними американцы испортили отношения. Иран, Запада, ядерной сделки не было. Хотя мы все прекрасно помним, что Байден это обещал. Зачем, соответственно, Тегерану помогать Вашингтону, при всем при том, что террористические организации активно действовали и на территории Ирана, шиитского. И основная часть, соответственно, пуштун, соответственно, к которым относится, собственно говоря, Талибан, вот, достаточно активно осуществляла военные действия в отношении, в том числе, как бы, и шиитов, которые проживали на территории Афганистана. Пакистан, который является одним из основных, как бы, драйверов усиления Талибана в последние годы. А с чем это связано? Американцы сделали ставку с традиционного союзника, которого всю жизнь поддерживали и снабжали военной техникой, кстати говоря, вот, на Индию с целью создать противовес Китаю. И рынок там в 1,4 миллиарда человек оказался намного важнее, чем рынок, соответственно, в миллионы граждан, но как бы менее ресурсоемкий. Вот, Пакистану пришлось переориентироваться. Вот. И он достаточно активно начал развивать свои региональные проекты. Раньше сдерживающим фактором был Вашингтон. Я напоминаю, что когда, соответственно, убивали Усама бен Ладена, его ликвидировали на территории Пакистана. Именно благодаря тому, что удалось надавить, ну, в свое время на, соответственно, службы Пакистана. И, соответственно, удалось провести такую показательную военную операцию, которая, как бы, эффекты военные имела очень условно. То же самое касается ситуации в Средней Азии. Китай сильно усилил там позиции. Вот. Вашингтон как бы активно выходил из Средней Азии, причем проигрывал именно в Китае в той или иной степени. Туркмения та же самая, соответственно, Узбекистан, кстати, тот же самый. Таджикистан в какой-то степени. Вот. В конце концов, Китай, с которым граничит Афганистан, Синьцзянь-Уйгурским округом, с которым Вашингтон тоже очень сложные отношения. Поэтому в конечном счете ближайшей точкой доставки вообще как бы взаимодействия оказалась, собственно говоря, база в Катаре. Вашингтон сам изолировал Афганистан. Если бы он хотел договориться, он, если бы он хотел действительно улучшить ситуацию в Афганистане, он бы начал договариваться. То, что сейчас делается в рамках G7, между прочим. Вашингтон же не хотел переговариваться по вопросам терроризма ни после атак, которые были в Европейском Союзе, которые проводил ИГИЛ, ни после ситуации в Сирии. Вот, Вашингтон дистанцировался от этого процесса. Последствия мы видим сейчас. Пример Сирии как раз альтернативный. Москва пытается договориться и с Турцией, и с Иорданией, и с Израилем, и с Ираном, выстраивает отношения между ними, пытается сформировать определенную, как бы, соответственно, систему, понятно, выходит на какие-то, соответственно, конституционные изменения. Всего этого не было в Афганистане, между прочим. То есть там даже выборы проходили очень оригинально, на самом деле, вот, на сверхнизкой явке, вот, и не совсем как бы легитимно сформулировать.
Нелегитимно. А скажите, как, пожалуйста,
даже наблюдателей.
Да, вот если посмотреть в будущее, попробовать приоткрыть завесу будущего, да, как демиурги такие мы выступим своего рода. Ну вот немецкая пресса пишет о том, что Талибан, запрещенный в России, предлагает установить дипотношения с Берлином. Вот здесь есть заявление Жозепа Борреля, главы евродипломатии, для краткости скажем, да, что надо бы вести переговоры с Талибаном, ну и так далее, и так далее. Таких новостей достаточно много. Вот как вы считаете, может быть, потихонечку европейские страны, я уж не говорю обо всем ЕС, но какие-то отдельные европейские страны начнут устанавливать такие деятельные контакты, что называется, с талибами? Потому что немцы, например, взаимодействовали по эвакуации. Это понятно, да, они своих граждан пеклись. А теперь что, как будет...
Ну, все прекрасно понимают, что Талибан достаточно специфическая организация. Она решением Совбеза ООН является террористической. Не просто так она является террористической. Вопрос в другом заключается, что с точки зрения реальной политики Талибан реально может превратиться в средневековую террористическую организацию. Без вот этих всех заявлений, как бы, а вот в лучших традициях, соответственно, конца 90-х годов. Вот, вопрос заключается в том, что страны, которые, ну, то есть ряд стран, которые упустили как бы этот процесс, пытаются сейчас выстроить отношения, чтобы стимулами экономическими не дать Талибану скатиться вот в эту как бы очень радикальную систему. Причем опасность представляет сам Талибан как таковой, хотя он тоже достаточно опасен, ну, в свое время. Во-первых, Талибан очень сетевая организация, то есть она слабо контролируется вертикально. Когда в свое время в 2000-х годах, в начале, соответственно, в конце 90-х, строилась система, она была очень сильно различалась. Ну, как бы она была не централизована. То есть в провинциях были свои, соответственно, лидеры, они там делали, что хотели. Вот, это приводило к очень серьезным последствиям, которые мы видим сейчас, например. То есть вы договариваетесь с политическим комитетом Афганистана, с политическим блоком, вот, а эти договоренности не реализуются на земле в той или иной степени. Вот, поэтому с этой точки зрения, вот, это большие риски, что... Афганистан может превратиться в такой большой хаб, где будет место и Аль-Каиде, и ИГИЛ, и различным террористическим запрещенным организациям, которые будут распространять эти террористические организации на разных направлениях. Это очень серьезно будет дестабилизировать ситуацию, начиная от Пакистана, заканчивая Ираном и Российской Федерацией через, соответственно, Таджикистан. Вот, или, соответственно, Узбекистан.
Ну да, а вот
поэтому
можно...
с этой точки...
Да-да, пожалуйста, закончите.
С этой точки зрения вопрос заключается как раз в том, как правильно воздействовать на Талибан, чтобы он, вот это все счастье, не скатился. И все ждут, конечно же, назначения правительства. От этого начинаются все переговоры. Почему сейчас все заняли как бы выжидательное положение? Все ждут, какой будет Кабмин. Будет ли там внутри, соответственно, представители других этнических групп, кроме пуштунов? Какая, соответственно, будет у них функционал? Кто станет лидером непосредственно? Потому что этот вопрос тоже очень открытый. Одно дело, соответственно, у вас лидер Талибана является премьером, а другое дело, он у вас является лидером условным. Ну, то есть, в представлении Германии, президентом. Поэтому с этой точки зрения сейчас все ждут, собственно говоря, какой Талибан, с каким Талибаном договариваться. Если этот Талибан, который готов меняться, который, соответственно, условно говоря, будет какой-нибудь, соответственно, готов идти в направлении Объединенных Арабских Эмиратов в перспективе, это одна ситуация. Но если этот Талибан, который, соответственно, представляет худшие варианты в провинции Герата, это другая ситуация. Все ждут, когда будет кабинет министров, чтобы были конкретные люди, которые взяли ответственность за то, что происходит в Афганистане, чтобы среди этих людей были представители всех этнических групп в Афганистане, которые, как мы знаем, очень разнообразны.
Но если такова структура самого запрещенного в России Талибана, что как не договариваясь с верхами, там полевые командиры живут своей жизнью, и мы это уже сейчас видим в том же самом Афганистане.
А, кстати, действительно, да, вот эта центральная власть, она будет командовать всеми людьми все. С оружием.
Они пытаются все построить это вертикально, на самом деле. И в этом, в последней итерации, у них это как бы лучше несколько получается, чем, соответственно, в конце 90-х. Почему? Во-первых, как бы есть ситуация других этнических групп. Всегда считалось, что 53% населения Афганистана – это пуштуны. Вот, сунниты, пуштуны, все мы понимаем, как бы примерно, как это все устроено. Пуштуны плюс проживают в Пакистане, как мы знаем, в северной части. Но примерно 47% это другие этнические группы. Это в основном, соответственно, хазарейцы, это узбеки, таджики, соответственно. Вот они, соответственно, представляют основные другие сегменты. Всегда считалось, что из них как раз можно сделать такое коалиционное правительство, которое друг друга как бы стабилизировало. То есть, чтобы были там интересы как бы всех, и, собственно, вице-президент в Афганистане, который был, соответственно, он как раз и представлял таджиков. Вот. То есть, как бы создание такой этнической разнообразия, чтобы они друг друга компенсировали.
Система сдержек и противовесов, да, своего рода?
Фактически, да. И она была реализована в Афганистане, но она была реализована очень глупо. На самом деле, в свое время, то есть до этого, почему как бы США не контролировали провинцию Афганистана? Потому что там были свои такие же губернаторы, типа Дустума, которые вот что-то думали, то и делали. И глубоко перпендикулярное было отношение с Кабулом. Поэтому с этой точки зрения необходимо сейчас создать эту систему. Примеры таких систем сборок есть. Когда в странах разные этнические группы включаются туда, и они стабилизируют эту систему, они каждый раз, соответственно, ставят там свои интересы, не позволяют радикализироваться основной массе
сегменту. Минутка вот, осталась.
С этой точки,
да-да, вот, можно вот комментарий по поводу...
Важно вот как раз именно... Да.
Комментарии по высказыванию Йенса Столтенберга, главы НАТО, который считает, что Россия и Китай должны вместе с другими, значит, должны, да, предотвратить превращение территории Афганистана в место, где будет расцветать терроризм. Нет ли ощущения, что, скажем, Запад хочет просто Россию и Китай в данном случае как некий инструмент собственной безопасности использовать?
Ну, во-первых, когда Йенсу Столтенбергу предлагали переговоры по контртеррористической составляющей, и генсек НАТО говорил, что ему это не нужно, и не сдалось, и не, вообще не важно, вот тогда пускай как бы возвращается назад на 2 года и возвращает все свои слова. То есть, когда возникают какие-то проблемы, в которые реально проблемы, тогда, конечно, надо со всеми переговариваться. А когда тебе год назад говорили, что американцы будут выходить из НАТО, из Афганистана, они подписали это в... весной прошлого года, ну, зимой даже можно просто сказать, прошлого года, в феврале, и стало, все специалисты говорили, что это придет именно к этому. И говорили то же самое сейчас про Ирак и про Сирию, между прочим, ну, Ирак в большей степени. Вот, тогда кто-то сказал по этому поводу хоть что-то? Нет. Столтенберг сейчас пытается в ситуации, когда ситуация очень сложная, договариваться с Москвой.
Договариваться. Давайте пока здесь... многоточие поставим. Спасибо большое. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.